Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущий Теос Медиа, бескомпромиссный, нонконформист, честный и открытый Владислав Игоревич Юртов.
И очень трогательный, деликатный, интеллигентный Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич.
Да, привет тебе, Игорь Николаевич. Рад тебя видеть безумно. Надеюсь, тебя в ближайшее время все-таки обнять еще раз. И,
ух ты!
Это меня прямо обрадовало. Да, и с тобой пообщаться большее время, чем мы с тобой обычно общаемся в реальности. Вот, ну, собственно, привет.
Да, привет. Нужно, когда говорим мы об эпохе постмодерна, то нужно знать всю, как говорят, как любят говорить философы, все семантическое поле, да?
Ну, вот, ты начинаешь умничать прямо, знаешь, вот
сразу,
в самом начале.
Сразу. Просто зная, с чего мы начали с тобой общение, то твое про чуткость, мою интеллигентность выглядит такой, знаешь, злобной постеронии, да. Итак, друзья, у нас к вам, с Владиславом Игоревичем, есть-таки разговор.
Есть, и очень непростой.
Да, очень непростой, и мы этот разговор чуть ли уже не начали с Владиславом Игоревичем, хотя, в принципе, мы недели, как вот такие старые перцы, вернее, я, как, в общем, по крайней мере, а Владислав Игоревич выглядел прогрессивным и смотрящим в будущее, а я, значит, отжиток, как это можно говорить так? Пережиток, это обычно говорили. Пережиток прошлого, так говорили в моей юности.
Я вчера, знаешь, новое слово услышал, я в жизни не знал этого слова, мне стыдно, отточа.
Отточие отличное.
Отточие. Ты представляешь, я вчера... Отжиток тоже классное слово. Вот я вчера узнал слово отточие для себя.
Я просто очень люблю Велимира Хлебникова, а мне кажется, вот это, наверное, это высота, это Монблан, я бы сказал, Эверест и все восьмитысячники словесного творчества. То, как он занимался словообразованием, вообще никто... Пытались заниматься, но до его высоты нету. То есть я даже боюсь сейчас произнести слова, которые он придумывал. Вот, я уж вот молю про всякие... Я уж молчу про всякие течения. Ну ладно, мы-то не про это, не про словообразование сегодня. Сегодня с вами, дорогие друзья, хотим поговорить. У нас к вам есть разговор. Сегодня мы решили с Владиславом Игоревичем побурчать или поговорить, или подискутировать. Понудеть, да. О чем? Вот о чем. Как найти контакт с подростком? И почему взрослые часто терпят сокрушительное поражение в этой битве за коммуникацию с подростками? Вот о чем мы решили понудеть с Владиславом Игоревичем. И судя по тому градусу нашей дискуссии, которая была за пределами эфира, я думаю, что это вот будет что-то такое огненно-горячее. Я буду держать себя в руках, но не обещаю, что сдержусь.
Не обещаю, что сделаю это. Ты знаешь, Игорь Николаевич, я-то считаю, что ты как раз-таки из нас двоих, у нас был опыт, скажем так, общения и с тобой в реале, и с твоей дочкой старшей. Да. Младшей, к сожалению, я не видел. Жену, к сожалению, тоже пока не видел. Но надеюсь, что это мы исправим когда-нибудь. И ты меня угостишь своим фирменным борщом.
Если ты читаешь угостить мой телеграм-канал, то у меня уже готов суп с тефтелями, я вчера приготовил.
Отлично. А я вчера делал...
Вчера же Международный день супов был.
Я вчера делал крем-суп из горбуши. Впервые за последние 20 лет
своей жизни. Владислав Игоревич, ты меня купил, считай, все.
Да? Да. Ну ладно, окей. Смотри. Что-то мы на супы перешли, у меня совершенно
все... Каша в голове.
Помнишь мультик... в 90-х годах, как это, спасатели, там что-то, гайка была, там,
да,
и
да,
все
да.
прочее.
Это Rescue Rangers назывался, да, да.
Сыр, и да, у меня еда, у меня тоже тут же начинает планка падать, и все, я, что-то, если еда, то...
Рокфор, это мой любимый персонаж был, потому что я его очень хорошо понимаю, да. Я также не могу спокойно смотреть. Когда нет сыра, нету счастья в этой жизни для меня.
Я совершенно согласен. Знаешь, одна из моих мечт, а мы опять отвлекаемся от эфира, ну ладно уж, мы всегда отвлекаемся. Знаешь, одна из моих мечт такая, что где-то в итальянской деревушке, где-то там, да, но вот где-то она есть, такая мифическая деревушка, где я, значит, купил домик себе, но не я себе, а мы с семьей. Ну вот, и там овечки, и я варю сыр. Я же обожаю сыр.
Сыроварня, да.
Да, да, я варю сыр, ну вот, и на что Роман Леонидович Носович, наш с тобой общий знакомый, сказал, слушай, говорит, Владик, так снисходительно, да, ты же через неделю уже начнешь там всех агитировать в церковь ходить. Вот в деревушке итальянской. Ты же не сможешь вот такой спокойной жизнь вести.
Да, тебя быстро выдворят, да. Ну ладно. Помечтать-то можно, в конце концов.
Да, короче, смотри. Наблюдает тебя. Общение с твоей дочкой старшей. Опять же, к сожалению, младшей я не видел. Мне кажется, что ты из нас двоих... гораздо более успешный чувак, который, вот знаешь... Нет, ну, это мое мнение личное, да? Я тебе сейчас не комплименты делаю, это мое оценочное мнение, да? Ты гораздо более успешный в налаживании контакта с подростками, чем я.
Это нужно... Видишь, здесь, что называется, нерепрезентативный выбор, да, мой ребенок. Вот. На самом деле, я все-таки считаю, что ты глубоко ошибаешься. Я просто, ну, не видел тебя, вот, общение с твоими детьми. Я верю, что у тебя там оно совершенно замечательное.
Да, верь, пожалуйста, в это.
Да, я очень верю. Мы же движимы верой, ты же понимаешь.
Да.
И мы, кстати, с младшей дочкой, а вот была ли младшая дочка на питерском Теосе, я не помню, мы, по-моему, все туда прям приехали как-то, вот, когда в отпуск вместе приехали, и вот всей толпой туда зарулили, да, были, по-моему, то ли тебя не было. То
сколько лет твоей младшей сейчас дочке?
10 лет.
10 лет?
Да, 10 лет.
А ты не будешь против, если я однажды ее приглашу на свой эфир?
Мы это обсудим всей семьей, у нас это обсуждается всей семьей, да, я не против, но мы обсудим это, потому что ей нужно быть готовым к этому, да, вот, нужна поддержка. Но она такая, слушай, она такой человечек, человек-радио, я тебе хочу сказать. Вот,
у меня идея-то появилась, я не забуду ее, я очень хочу сейчас твою дочку младше видеть в своем прямом эфире.
Ну, интересно будет, да. Вот, и в принципе, здесь видишь, какая штука. У меня очень много ошибок родительских, безумно много ошибок родительских, поэтому я тщательно делал работу над ошибками, и я не могу сказать, что я до сих пор не ошибаюсь, да, то есть вот, ну, я смотрю и там, я смотрю под бестактности, которые я могу ляпнуть, и вот, и я там, значит, там прихожу, ну что это такое, двое суток никто не может помыть там, значит, посуду, вот, я понимаю, что где-то я прав вот в каком-то факте, да, в донесении вот всего этого эмоционально-экспрессивном давлении, которое я оказываю на своих детей, я не прав, или там я устал, и я прихожу, и сразу, ну, дочка, папа там младшая бежит, и я говорю, ты что, переодеться не можешь? Зачем с порога так начинать вообще все эти разговоры?
Ну... А я вот так начинаю, бывает, знаешь, захожу домой, после работы, вижу своего сына старшего, среднего, вернее, не старшего, среднего, значит, в уличной одежде еще, а меня это безумно, знаешь, меня это безумно раздражает. Когда люди ходят по квартире в уличной одежде. То есть я прихожу в квартиру, я сразу же переодеваюсь,
ну, я тоже,
я мою руки, там, да, все, умываюсь. Ну, как-то вот это все, да. Я, ну, может быть, это воспитание, там, не знаю, я не знаю. Ну, ну короче, я вот
мы так с тобой, привык. Просто мы с тобой культурные фарисеи, вот и все. Надо просто, наверное, это, да. Надо просто, ну, это признать и успокоиться, да.
Нет, ты знаешь, я...
Видишь, смотри, я тебе объясню, почему даже... Я тебе объясню, почему ты это делаешь и почему я это делаю. Знаешь, почему?
Ну, объясни, давай, объясни.
Потому что для нас уличная одежда – это символ, метафора стресса, и вот таких жестких будней. И когда мы приходим, мы хотим просто это все снять, как бы расслабляясь. Домашняя одежда, она вот для нас такая, да, символ вот расслабления.
Я слушай, вот может абсолютно... быть так, но...
Да. А дети так это не воспринимают. Они скорее воспринимают уличную одежду как нечто, ну, как бы нечто что-то праздничное, да. Улица, гуляние, расслабление. А у нас с точностью, да, наоборот.
Для это нас это такие рабочие... Я размышляю, да. Я размышляю над этой темой. Ты такую, знаешь, мне закинул в голову мысль. Я ни разу так не думал никогда в жизни.
Я тебе открою страшную тайну. Я тоже только что об этом подумал, вот.
Да? Ну, окей, ну, знаешь, у меня вот руки, да, вот сейчас я утром дочку отвез в садик, угу. Вернулся, и, знаешь, я ощущаю, что на моих руках как будто, вот, знаешь, пленка грязи какой-то.
Ну, да.
Я хочу это помыть, ну то есть я хочу это сюда убрать себе.
Соприкосновение с жизнью. Соприкосновение с жизнью. Это надо вот какие-то проблемы решать, что-то делать, куда-то бежать. Несмотря на то, что мы в домашней одежде можем заниматься рабочими делами, да? Но мы можем, все равно...
то есть я прямо сейчас это делаю.
Да, да. Но мы все равно находимся в некой комфортной зоне для себя. Я делаю, но я сам график этот выстраиваю. Несмотря на то, что мне этот график могут навязывать, но все равно там я могу там налить себе чай, сделать бутерброд. То есть я какие-то комфортные условия. Я могу на работе сделать чай и сделать себе бутерброд, налить чай и сделать бутерброд. Это будет рабочий чай и рабочий бутерброд. Он не мой, он какой-то вот чужой, понимаешь? Для меня это вот какая-то некое внесение комфорта. Это я сам. Я пойду до холодильничка. Вот этой тропой идем дорогой дружной, да? Помнишь эту песенку?
Знаешь, я не был... почему не был? Был, наоборот. Некоторое время назад, значит, в офисе, в котором ты находишься, в московском, ты усмеете, да? Uh-huh. И мы с тобой, к сожалению, не увиделись. Ну, вот в нем. Так вот, я думаю, что нет, до конца ты не... Ну, я с тобой не согласен, потому что, придя в офис, знаешь, что я первое сделал? Uh-huh. Зашел в туалет и помыл руки.
Ну, да, конечно.
То есть, ну, первым делом я сделал, вот я снял, да, я одежду верхнюю.
Культурный фарисей.
И помыл руки. Ну, я не знаю, но это как-то вот вшито в мне. Окей, ладно, давай про подростков все-таки поговорим,
давай,
да?
Давай, давай, давай.
Вот. У нас же тема про подростков. И, друзья, если у вас есть какие-то сложности с подростками, или вы сами подросток, вдруг... неожиданно оказавшийся на нашем эфире, то у нас есть ссылка в описании theos.fm/online, пройдя по которой вы можете проконсультироваться с нашими психологами, консультантами, профессиональными психологами на тему вообще, ну, любую, да, вот любые проблемы, которые у вас есть, пожалуйста, пишите. Недопонимание, может быть, с родителями или с подростками, наоборот, вы взрослый человек. Пишите, и наши консультанты вам, ну, помогут хоть так-то понять, как эти проблемы решать.
И не забывать, не забывайте ставить лайки, делать репосты, писать комментарии и общаться с нами. А то мы с Владиславом Игоревичем, конечно, любим общаться друг с другом, но еще больше нам нравится общаться с вами, дорогие друзья.
Это не совсем правда, потому что нам нравится общаться друг с другом.
Ну и с вами тоже. Ну, все-таки я настаиваю, настаиваю на этом, что нам очень нравится общаться с нашими слушателями, нашими подписчиками, нашими
зрителями. Нет, это правда, я шучу, конечно. Хотя, знаешь, я вчера, опять же, слушал того самого вот интервью, да?
Про кого ты говорил, да.
Да, и он, знаешь, он высказал такую интересную мысль, что настоящее искусство, оно... как бы не про встречу с человеком.
Ну, это ерунда.
Это его мнение, да?
Да-да-да,
это ерунда, он говорит, настоящее искусство – это про меня. То есть, я его делаю для себя, этот человек говорил.
Ну,
для себя.
Я слышал это. Ну, для настоящего... Знаешь, я очень... я всегда говорю, я всегда спрашиваю, да, вы делаете для себя, ну вот тогда, если вы делаете для себя, вы сняли фильм, Ну все, и хорош. Что там, прокат, вы не интересуетесь рейтингом, вы не интересуетесь этим? Да ерунда это все.
Вот. Нет, ты знаешь, там опять мы отвлекаемся, он да. там еще рассуждал про Тарантино, любимейшего моего там, да, я обожаю Тарантино в каком-то смысле. И он говорил, например, что вот Тарантино, да, учитывает мнение зрителей, предположим, да, то есть он делает, но там другой контекст в той uh-huh. стране, да. Uh-huh. А говорит, у нас в стране там немножко другая история, и поэтому мы делаем искусство для...
Ну... Я лично считаю, что это просто, ну, как бы, это флирт с собой, флирт со зрителем.
Думаешь?
Да, вот абсолютно уверен, потому что любой писатель, Борис Натанович Стругацкий говорил, что писать в стол – это заниматься духовной мастурбацией, прошу прощения за термин, да? Я с ним целиком полностью согласен. Когда ты пишешь текст, когда ты делаешь какое-то творческое, да, творческий акт совершаешь, ты хочешь поговорить с другим. Другое дело, что ты сначала говоришь с собой, да, вот ты говоришь то, угу. что важно для тебя, но тебе все равно нужен другой человек. Это совершенно гениально показал Андрей Арсеньевич Тарковский, абсолютно, да, вот великий режиссер, для меня кинорежиссер, в фильме «Солярис», когда, если не ошибаюсь, Снаут говорил, человеку нужен человек. Я с этим абсолютно согласен.
Ты же помнишь, если говоришь, что «Солярис» для меня это фильм... ужас.
«Солярис» для меня это фильм бесконечного наслаждения.
Нет, знаешь, я помню из детства, я смотрел, вот, когда там Донатас Банионис идет по коридору вот этого космического корабля и смотрит в этот океан, да, это для меня был вот, я прям испытывал реально, вот в ребенком, да, я испытывал ужас. В общем, мне было страшно.
Да, Владислав Игоревич, знаешь, что я тебе хочу сказать? Мы сейчас подростков точно потеряли, если это было.
Да, система. Давай вернемся. Ну, просто с тобой невозможно говорить.
Конечно, и с тобой тоже. Невозможно говорить на строго заданную тему. Мы всегда с тобой мечемся.
В контексте подростков, смотри, когда ты общаешься с подростком, все-таки, а я сейчас сделаю такую экстраполяцию, может быть, да, и вот переверну. Вот книги, мы сейчас с тобой обсуждали, фильмы, да, творчество. И ты говоришь о том, что я, в первую очередь, говорю с собой, потом с читателем. Вот если мы говорим о подростках, когда ты общаешься с ним, ты лично говоришь, вот в виде подростка перед собой, Дашу, неважно кого там, да, ты с собой общаешься в ней или с ней все-таки?
Смотри, если я буду общаться с собой, то я потеряю однозначно, да, потому что, смотри, есть два уровня общения, как минимум для меня, да, общение в проговаривание и общение диалог, да, общение проговаривание, почему, например, это, в общем-то, монолог, но у тебя есть, смотри, это, опять же, я убежден в том, что даже если мы что-то для себя открыли, да, как, например, вот сегодня для меня, я сам для себя открыл, что вот для меня домашняя одежда – это такой зона комфорта, в которую я вхожу лично сам, да, я хочу поделиться с другим человеком, я не могу держать это в себе, я должен поделиться с другим человеком, поэтому, Даша, вот ты можешь с ней поговорить, как я, значит, стучу в ее комнату, открываю что-то, а, между прочим, вот, хороший фильм, да?
Как будто продолжая фразу,
да, да, да,
смысленный диалог.
А у Даши там свои вообще, на самом деле, ей надо там какие-то там графики рисовать или заниматься своими курсовыми, или она сейчас волонтер музея Пушкинского, музея изобразительных искусств имени Пушкина, ей нужно вот готовиться к своей вахте в этом музее.
Это для меня вообще отдельная, прости, пожалуйста.
Ну, то есть я врываюсь в ее мир со своим инсайтами, со своими инсайтами. Вот. И также, ну, ты знаешь, она же отражение меня, да, так как она моя дочь. Я поэтому и говорю, что я не знаю, понимаю ли я подростков, потому что в основном подростки для меня загадка. Да, даже еще не подростки загадка. Да, вот, собственно, в таком состоянии доподростковом для меня дети загадка. У меня есть... А в основном я не понимаю, например, Сашиных друзей, кроме одной подруги, Эвелины. Знаешь, чем она мне нравится? Она очень открытая, и она очень такая нестандартная. И мне это нравится в ней. Вот она идет, и вот у нее, что у нее в голове, она и говорит, она не зажимается, она не зажата. В основном дети и подростки в том числе зажаты, а она не зажата. Мне эта незажатость, непосредственность очень нравится. Мне легко с незажатыми говорить, даже если мы с ними спорим, они не соглашаются, они всегда не соглашаются, даже если ты их убеждаешь. Да? Они все равно не согласятся с тобой, даже если у тебя аргумент, ну, у тебя аргументы логические, да, ты можешь это сделать. Мы, взрослые, можем манипулировать, убеждать и так далее. Но вот в подростках, особенно в подростковом возрасте, в детях есть вот такая штука, вот этот естественный бунт. Почему? Потому что они начинают осознавать свое «я», да? Я, вот кто я. И я это, я хочу быть значимым, поэтому я должен это сообщить всему миру. Поэтому я не соглашусь с ними, потому что, чтобы обратить внимание на себя.
Вот это... Слушай, смотри, ну вот у меня тоже, вот как у тебя несколько детей там, да, и у меня есть там моя младшая дочка, 4,5 года, я обожаю с ней общаться, она настолько крутая, что просто я не знаю. Сейчас, значит, свет конец скажет, что я опять скажу, матное слово, она офигенная. Да, она прям вот, ну, мне интересно ее изучать. Она
прямо... мы как родители познаем себя через них, понимаешь? Это же
ну, правда. Ну, наверное, да. Ну, смотри, но при этом она, как ты сказал, открытая. Она очень открытый человек. Вот, она на площадках детских берет тут же кого-то за руку, кого-то везет, там, давай играть, там, ну, все, короче, да. Но смотри... И мой сын, а мой сын средний, Тимур, он, ему сейчас 16 лет.
Ну, классика, классика просто.
И мне кажется, что в какой-то момент я его потерял.
Угу. У вас нет контакта с ним, да?
Нет, он есть, но какая-то, знаешь, я вот смотрю, мы общаемся, мы даже говорим очень искренне, откровенно многие темы, и я знаю о нем больше, чем он думает, что я знаю о нем. Но, знаешь, какая-то огромная часть его жизни, она для меня закрыта. Я не знаю, как это писать еще, другими словами, да? Но я вот просто вот стена какая-то, да, есть. Ну, вот, то есть, мы, да, мы общаемся, я его понимаю, я его чувствую, мне кажется. Но при этом я и бычу на него больше, чем там, на Софию. И претензии к нему больше предъявляю, чем к Софии. И мне кажется, что вот какая, знаешь, я бы хотел большего контакта.
Это нормально, во-первых, для подростка, и нормально для тебя, потому что для тебя это уже сложившаяся личность, которая должна нести ответственность, и ты возлагаешь на него чуть больше ответственности, чем он может понести и хочет понести на самом деле. Это обычное... Я то же самое. Слушай, ты что думаешь, что я сейчас тебя так наставляю, так с пьедестальчика, да, там залез, Владислав Игоревич, ну что? Я точно такой же абсолютно. Я тоже возлагаю больше ответственности, чем мой ребенок может и должен понести. Это естественное родительская, наверное, такая штука, потому что ты их... Иначе, ну, если мы не будем их подталкивать, что они вообще с места, нам кажется, не сдвинутся, да?
Но здесь... Да, еще, знаешь, ты же, извини, пожалуйста, ты же сравниваешь еще с собой, то есть, ну, да, в его... Я там в 16 лет в его возрасте уже работал. Я уже работал.
Ну, слушай...
Там, и прочее, и успешно, причем, работал очень, да? И мне кажется... И только сегодня утром, знаешь, я понял... Утром ему придило вчера претензии, что он не проснулся вовремя. Я вдруг в школу там, да, его будил. Я вдруг думаю, почему? Блин, а почему вообще я должен? Он же другой.
Угу. Я бы сказал, он не просто другой, он иной.
Ну да, да, он же другой. Я об этом и раньше думал, но почему-то сегодня утром я как-то это, знаешь, особенно остро почувствовал. Он же просто другой человек. Почему он должен жить моей жизнью? Ну, или такой же жизнью, как я, да? И причем, не дай бог.
Это обычная проблема родителей. Во-первых, ну, понятно, что, ну, опять же, есть родители, которые осознают это и прорабатывают свои проблемы в разных, там, можно с психологом прорабатывать, например, можно с, там, с душепопечителем, можно с близкими друзьями, можно, например, муж с женой могут прорабатывать совместно эти вещи. Это правда, но у нас с женой так и происходит. Мы просто садимся, говорим друг с другом, даем обратную связь друг другу, и вот у нас, ну, такой уровень общения, да, вот, именно потому, что мы близкие люди, да? Эмоционально близкие люди, не только интеллектуально, духовно, но эмоционально близкие люди, да, мы угу. очень разные по эмоциям, и поэтому мы научились, ну, вот, видеть и чувствовать, и, знаешь, это когда я говорю, да, ну, знаешь, обычно у психологов это бывает, он говорит, я сейчас чувствую, меня отзывается, да, то, что ты говоришь, да, то есть как бы ты, это называется резонансом и диссонансом, у нас в основном с нашими детьми, часто с подростками, например, у нас происходит диссонанс, да, то, что я чувствую, диссонирует с тем, что чувствуют они, это не всегда так, подросток просто закрыт, он такой ёршик, для того, чтобы это делать. И там, понимаешь, там есть же разные абсолютно, есть обстоятельства. Ну, просто родители обычные эту мать-часть не учат, да, или не вспоминают. Но нужно помнить, что у подростка элементарное физическое изменение тела, да, и ему как-то, вот эти гормональные взрывы, и ему как-то нужно с этим жить, как-то нужно пережить этот период. Мы родители, а мы возлагаем, мы убираем эту статью, значит, нашего семейного дохода-прихода, как бы, и ты живи с ним сам, он не может сам-то, слушай, ну, взрослый человек, ты должен ему помочь, да. Поэтому, соответственно, идет перестройка нервной системы, эмоциональной сферы ребенка. То есть, ой, он такой, ой, такой лапушка был, а тут какой-то монстр. Ну, о, камон, привет, он взрослеет, естественно, у него все это, ну, прет, он не знает, как с этим справиться. Девочка не знает по своим причинам, мальчик не знает по своим причинам, да, он пытается границы тела, значит, почувствовать, да, он пытается почувствовать твои границы, прощупать твои границы, прогнуть твои границы и так далее. То есть вот эти вещи физические, именно физические, ты же понимаешь, физические границы. Чашку твою, например, специально возьмет или еще что-нибудь. Или смотрит, например, у нас у Саши, мы знаем, Сашину чашку с единорогами брать нельзя.
О, у вас тоже единороги?
Да, конечно, конечно. И розовые при этом, как ты понимаешь, да? Вот. И у нас есть и маечки с розовыми единорогами, и кружечки с розовыми единорогами, и худи с розовыми единорогами. Все у нас есть.
Надо познакомить Сашу с Софией.
Обязательно, да. Ну вот, потом, собственно говоря, у них происходит, как тебе сказать, оценка своего «я». Поэтому очень много «я» высказывания. То есть они формируют себя как «я», да? Потому что до этого у них «я» не был, у них был папа и мама, которых они боготворили, прошу прощения за термин, да? Вот то, что сказал папа, это очень важно. Какой-то момент был у моей Даши, например, да? Я не знаю, как у тебя, вот ты сейчас расскажи свой опыт. У моей Даши был, что она, мы, например, у нас любимое занятие было, и нужно, смотрите, вот это я уж в лайфхаки вхожу, нужно находить вещи, которые вас объединяют. Например, у нас было, мы давно этого, кстати, не делали, потому что, может быть, Даша уже повзрослела. Мы раньше собирались, открывали там какой-нибудь видеосервис и музыкальные какие-то клипы друг другу ставили, что нам нравится, да? Я какой-то музыкальный клип, и она какой-то музыкальный клип. И вот в какой-то момент мы как-то собрались, и Даша мне сказала: «Пап, ну а что я тебе поставлю? Весь мой вкус, он как бы вот от тебя, да, перешел. То есть вот сформирован под твоим влиянием». Она любила те же самые группы, которые я любил, например, там, The Cure, там, например, и так далее, да, вот какие-то вещи. А потом у нее начал сформироваться свой вкус. И вот это вот эта вещь, отделение от родителей, что называется, сепарация от родителей, он протекает болезненнее для родителей, а не для подростков. Для подростков он тоже болезненный, нужно сказать. И не нужно вот это, ну, просто нужно это помнить, да, самоопределение человека, вот эти вещи. Как у тебя, вот, например, это, вот, ты чувствуешь эти вещи?
Как у тебя это происходило? Слушай, ты знаешь, начнем с конца, да? Угу. Я, допустим, не помню, что у меня сепарация от родителей как-то болезненно происходила. Угу. Я не помню эту болезненную тему, серьезную. Как-то я просто жил своей жизнью, и все.
Ну, ты просто сепарировался, да. Значит, какой-то период был, но просто ты его не помнишь, может быть.
Я не просто помню, чтобы это было каким-то для меня кризисом или чем-то еще.
Ну, значит, мудрые у тебя родители были, да.
Я очень хорошо помню, как мы с моим папой стали... Для меня это очень важная тема, я ее постоянно говорю в эфирах наших, да, когда дело, ну, касается этого, я очень хорошо помню, как мы вдруг с папой стали друзьями.
Угу. У меня тоже это помню, я тоже это помню.
Но это было, мне уже было 20 лет, это у меня уже родился старший сын Артур, угу. Да, и у меня возникает ощущение, что именно рождение ребенка у меня способствовало вот моей дружбе с папой.
А ты знаешь...
Вдруг мы стали друзьями с ним. Прямо, знаешь, на равных.
А ты знаешь, что помогло моему контакту с отцом? Не поверишь, физической сепарации отца. Он год работал в Афганистане, ну, как бы инженером. Он там инженер.
На выезде,
ну, без вас. Да, без нас, да. Мама один раз к нему слетала, и это стоило отцу, по-моему, половины седой головы, да. Вот, что она прилетела к нему туда, она вот в отпуск, и мы одни остались со старшей сестрой. Ю-ху! Да, вот.
А тебе было сколько лет тогда?
Мне было 17. Самый такой возраст. И знаешь, что помогло? Вот до этого я, честно, вот папы нет живых, но я очень... Мне это очень стыдно. Я не любил отца. То есть мне все вот это вот... Весь этот образ жизни, отец, там, ну, все это вот сидеть с газетой, смотреть этот футбол, все, что я не люблю. То есть для меня вот так вот все это было, да? Я вот так это протестовал. И вдруг он начал мне писать... Он писал письма мне. Он сам личные письма, не просто там, значит, семье, а он лично мне писал письма. Угу. И так же было, когда я в армию пошел. Он лично отдельно от всех писал мне личные письма. И я вдруг увидел, что это невероятно, ну, это глубокий, умный, тонкий, при всем том, что он не умел выражать вербально, вот, ну, словами, да, вот ими говорить это. Но когда он писал, все это работало. Я вдруг увидел, что он интересуется моей жизнью, он понимает меня, он чувствует меня, он может дать очень хороший совет, который я больше ни у кого не смогу запросить. Я только у него могу запросить. Я был более близок с мамой до этого, а потом я понял, что папа безумно умный, мудрый, хороший, у него огромный жизненный опыт. И если он не знает, если у него нет этого опыта, он честен со мной. Он может об этом рассказать мне и может подсказать, как этот опыт получить, понимаешь? И вот это я стал с отцом другом. И до конца жизни отец один из самых близких людей был. Понимаешь, и он, понимаешь, этот период, вот эта физическая сепарация попала как раз на самый важный момент, 16-17 лет, вот это мое формирование.
У тебя был кризис там, да?
Да, и тут отец, и я вдруг понял, что он меня понимает. Вот, наконец-таки, отец меня понимает. И оказывается, его жизнь не сосредоточена на машинах, там, вечной починке машины и так далее. Оказывается, он также переживает за своих детей, он очень любит детей, он понимает, что с нами происходит. Или он старается понять, что с нами происходит. Вот в чем вся штука. Неважно, на самом деле, вот это для меня инсайт был тогда, что на самом деле для ребенка неважно, понимает ли тебя родитель или нет. Ему важно, старается ли он понять или нет. Вот старание понять для меня было уже таким важным аргументом. Значит, отец любит меня, он хочет быть частью моей жизни, и он является частью моей жизни.
Да, слушай, удивительно. Знаешь, что меня больше всего расстраивает в твоей истории и в моей истории? Что мы с тобой фактически получили отцов, ну, в такой ситуации, когда, ну, слишком поздно получается, как-то, не знаю. Ну, в моей ну, то есть, как тебе это объяснить-то?
Хотелось бы пораньше?
Да. Ну, в моем случае точно пораньше, потому что для меня огромная трагедия, понимаешь? Я до сих пор... Мне 42 года сейчас, я до сих пор не переосмыслил, не прожил потерю отца. Не знаю, ну, да, то есть мне было, опять сложно, же говорю, мне было 20 лет, мы стали с ним друзьями, потом я собрался уезжать в другую страну, эмигрировать, но в итоге уехал в Москву вместо этого, да. Но вот мы с ним переписывались... Помнишь, была еще ICQ такая штука?
Да, да, Ваське, да.
Ваське, там все, да, прочее.
Слушай, ну, у тебя прошаренный папа был, в Ваське сидел. Мой Ваське не сидел.
Ну, я ему сделал, да. Я даже помню свой номер ASCII 157-263-893, между прочим, до сих пор. Но вот мы с ним переписывались там. И вдруг его не стало. То есть я сначала мы стали друзьями, да, потом я уехал в другой город жить. Мы с ним переписывались, общались, перезванивались. И вдруг раз, его не стало.
Ну, сколько тебе было?
24 года мне
ну,
было.
Ну да, это рано. 20... Ну, это очень мало, правда.
Ну вот, и я это воспринимаю, знаешь, то есть я сейчас это осмысливаю как какое-то предательство с его стороны, да? Угу. Ты был вдруг вот со мной рядом, да?
Ну,
и
да,
вдруг
да.
раз, и...
Ну, я понимаю, да, тебя, да, я понимаю. Меня просто...
И тебе не стало, да.
У меня с отцом было больше времени, да. У меня с отцом было больше времени. И то все равно я у меня нет вот такого ощущения, как у тебя, что вот он предал, ушел, да, понятно, что это, ну, прям...
Нет, конечно, не предал, да.
Да-да-да, я говорю про это, ну, я понимаю, что ты о чем говоришь. Это не предательство абсолютно. Отец тут ни в чем не виноват, и это ни при чем здесь. Это то, что мы чувствуем, да. Вот мне хочется, мне кажется, что вот, ну, мне не на кого опереться такого значимого в тот самый период, когда... Он так нужен, да. И я думаю, что здесь может быть проблема и наших родителей, вернее, воспитания наших родителей, что это послевоенное поколение, им вообще никто не занимался. Наши родители нами занимались гораздо больше, чем их родители занимались ими. Вот в чем вся штука.
По факту так и есть.
Поэтому каждое поколение вот это вот все больше и больше вкладывается в следующее. Мы занимаемся больше своими детьми, хотя сегодня говорят, вот они брошенные, то есть вот родители карьера, там этим занимаются там няньки, там еще кто-нибудь, там репетиторы и так далее, и тому подобное. Но все равно я уверен, что большинство таких ответственных родителей, прошу прощения за этот такой формальный термин, они занимаются очень много, больше своими детьми, чем ими занимались, и это хорошо на самом деле. Я помню, что вот мне очень важно было, да, с отцом вот эти вещи. Я помню до сих пор самые яркие воспоминания у меня, когда я уже там, я уже жил, у меня была своя семья, и я приезжал домой на самое любимое время, которое я проводил. Я проводил с отцом. Мы садились, наливали чай, включали фильм какой-нибудь, боевичок, там еще что-нибудь. И вот мы смотрели. Я помню, что папа обычно до конца не досматривал. Там вот в одной комнате мы с ним там жили, когда я приезжал. И он там уложился и говоришь, ну, потом расскажешь. Вот, понимаешь? Mm-hmm. Вот эти вещи, они очень важные. Они очень важные. И нужно просто помнить, что любое время, проведенное со своим ребенком, будет очень важным, потом будет вот таким, как тебе сказать, да, будет фундаментом его эмоциональной стабильности жизни для ребенка. Это просто нужно понимать бесценность этих минут. Вам кажется, что они не ценят? Ерунда полная. Вот полная ерунда. Вот то, чем вы наполняете сейчас ребенка, когда вы общаетесь, вы наполняете ребенка, какого бы возраста он ни был, угу. Было ее там 15 лет или ему 26 лет, и у него своя семья уже и дети, все равно, когда вы общаетесь, вы все равно наполняете его, потому что у него уже просто другие вопросы. Пап, а что делать вот с ребенком? А как мне вот любить его? А как мне воспитывать его? А что мне делать, когда мне приходится принимать очень сложный выбор в жизни и решение? А что делать? Выбирать карьеру или семью? Эти тоже вопросы. Мы их не вербализируем, мы их невербальным способом транслируем, да, своим родителям. Поэтому это очень важно. Вот это время – самый бесценный ресурс. Время, проведенное с детьми. Если вы, там, не знаю, там, как я, например, я сходил на Чебурашку с младшей дочкой. Это фестиваль же был. Это реальный фестиваль. Знаешь, это был карнавал настоящий. Да, с дочкой. И мы походы. Поход перед этим, потом, значит, в кафе. Или перед этим в кафе. Там, значит, меню, которое мы с ней выбирали. Фильм. Мы обсуждали фильм. Мы вспоминали гэги, всякие шутки и так далее. Это неоценимое время абсолютно. Для меня точно. И для mm-hmm. дочери я верю в то, что для дочери это тоже. Просто она это оценит потом. Это будет складываться вот этот эмоционально внутренний багажник, да, которым она все время вот кладовая, да, из которого она будет потом черпать. Потом она это будет отдавать, если у нее будут свои дети, она будет отдавать своим детям. Вот так. Поэтому эмоциональная стабильность моего ребенка на самом деле складывается из того, насколько я вкладываю в него, насколько я вот отдаю вот это все. Для меня
ты сейчас говорил про свою дочку, про Сашу, да? Вы же с ней ходили на Чебурашку, да?
Да, да,
и,
да.
А мы ездим с Софией в церковь каждое воскресенье. Вот. И у нас это тоже, знаешь, такой какой-то особый день.
Угу.
Потому что мы не просто едем в церковь, где она там занимается там, с какими-то своими делами, пока я там проповедую, mm-hmm. там, да, или если здесь и другие. Ну, бывает, что нет детей, бывает, она одна, mm-hmm. единственный ребенок, и она сама с собой играет там. Бывают детей, есть другие, она играет, но это целый процесс. Мы едем, общаемся. Потом после церкви мы сидим, у нас чаепитие принято в церкви, мы, ну, она сидит у меня на коленках, mm-hmm. да, мы общаемся. Потом мы едем домой. И бывает, не всегда едем домой, но заезжаем в тот же там Бургер Кинг какой-нибудь или еще что-нибудь uh-huh. там, да, с ней вдвоем, там общаемся. Это так круто.
Uh-huh.
Это так круто.
Самое интересное, да, самое интересное, что они умеют в восторге свои прям рассказать тебе.
И, да, ну, да, 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 да.
Когда приезжаешь домой, значит, я помню, вот Саша, значит, на меня посмотрел, он говорит: «Папа, это было самое крутое время в моей жизни». Ты понимаешь, ну это обычный вроде выезд, обычный, ну то есть вот, во-первых, мы это делаем, ты делаешь там чаще, я, может, делаю не часто, потому что я рядом с дочкой больше, да, то есть, ну, грубо говоря, да, то есть вот я там дома больше, чем жена, учитель, это, ты же понимаешь, учитель, это прежде всего служение, это не работа, это не профессия, это служение. Если ты относишься к этому как к работе, то, мне кажется, ну, у тебя не очень хороший коэффициент, показатель твоего профессионализма, да. Вот у меня, я вижу на жену, как она вкладывает в детей, и я вижу отклик детей, я понимаю, что вот у нее еще вот это. А она еще домой приходит, и она тоже, на ней все висят, на ней, значит, и там и старшие надо что-то рассказать ей, и младшие обязательно, а я-то как-то, ну, близок и доступен. Вот, и при этом вот для меня важно, как раз вот так как ты близок и доступен, например, для ребенка, именно важно выйти из этого домашнего, то есть выйти за пределы квартиры, пойти погулять, в парк куда-то там, в киношку сходить, в кафешку там, еще куда-нибудь, что-нибудь, в какие-нибудь музеи, это же приключение, это настоящее да. приключение, вы идете в какую-то волшебную страну, подросток по-другому это воспринимает уже, конечно.
Давай, вот. Виталий, почитаю.
Давай.
У нас есть комментарии. И Дмитрий Маке тоже написал несколько комментариев интересных. Как всегда, естественно. Понятно, почему Влад такой странный. Он работал, написал он. Ну что ж, я не знаю. Для вас работа – это проблема какая-то, что ли? Что я не очень понимаю. Mm-hmm. Ну вот. Так. Свет Конец пишет, что у нас очень трындеж. Спасибо вам большое за эти комментарии, Свет Конец. Чем больше вы их напишете, тем наш эфир будет более популярный. Ольга, наши дети не знают трудностей.
Я не согласен с этим.
Я тоже совершенно не согласен с этим. Но
они, у нас просто другие трудности. Ну, то есть мы видели другие трудности, мы видели меньше, с точки зрения наших родителей, меньше трудностей, да? А вот они, наши родители, видели меньше трудностей, чем предыдущее поколение. Это ерунда. У нас просто другие трудности, и у наших детей другие трудности. Это не значит, что вот ребенок в условном благополучии, да, в условном, опять же, я не могу сказать, что наш современный мир прям благополучный такой для наших детей. И вызовы, с которыми дети наши сталкиваются, это гораздо жестче вызовы, чем тогда, когда мы взрослели. Хотя это и были 90-е, между прочим, на секунду.
Между да? прочим, да.
Да.
А я был прям в них очень сильно погружен в 90-е, скажем так, мягко говоря.
Я, в общем, тоже не прошел мимо.
Да, я тоже не согласен. Мне иногда хочется... На самом деле, я должен признать, я своему ребенку часто предъявляю эти претензии, да? Типа, да, что там у тебя там за жизнь, да? Вот у нас там в 90-х годах... А у нас, правда, было сложно, то есть я реально видел, как людей убивали, предположим, там, да, и все прочее в 90-х годах. Но нет, у них у них, как сказал Игорь Николаевич, другие трудности, другие вызовы, с которыми мы не сталкивались в 90-х годах. У нас были свои трудности, у них свои. И это не значит, что у кого-то из них, у нас там или у них меньше было трудностей или больше. Или они,
ну, там, типа они сильнее. Избалованное поколение, я так не считаю.
Да, они другие просто, совершенно другие. Да, там в Великую Отечественную войну, там 11-летние дети работали на заводах, там снаряды делали. Окей, хорошо. А сегодняшний ребенок 11-летний должен бороться с... Его расстреливает информационный поток со всех сторон, например, да? И он должен с этим как-то справляться, все это обрабатывать и... Как-то реагировать. И это нифига не проще, я уже извиняюсь за мой французский.
Да, я вообще, вот, почитайте просто сборник, замечательный сборник рассказов или повесть рассказов Юрия Нагибина «Чистые пруды». Вот там он как раз предвоенное детство, да, рассказывает, и вы поймете, что, ну, просто это же вот совершенно другое было, да, и сказать, что... Да, и потом он описывает, да, то есть там нету описания войны, а есть после, да, сразу. И вы поймете, что это другие трудности, что это всегда детство, всегда есть детство. Любовь всегда есть любовь. Вот, люди всегда есть люди, милосердие всегда есть милосердие, понимаете? Есть вечные вещи, вечные ценности, с которыми мы сталкиваемся, с которыми, которые становятся фундаментом жизни человека в этом, именно в детском возрасте. Если он видит это в жизни родителей, он потом это будет транслировать в своей жизни, своим детям, тем окружающим. Поэтому, ну, да, я с Владиславом Игоревичем здесь вот даже поспорить как бы не могу, да, я согласен с ним.
Да, Свет Конец пишет, что это старперов расстреливает информационный поток, а детей он их не расстреливает. Ну, вы имеете право так думать.
Да.
Что же я вам говорю по этому
поводу? Сомневаюсь, что у вас есть дети, вот я вот в этом смысле.
Я сомневаюсь, что этот человек вообще, в принципе, не ребенок сам еще, да, на самом-то деле. Может быть, он какой-то такой подросточек, пока еще не знающие ничего в этой жизни толком. Ну ладно, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Помните о том, что у нас есть две ссылки в описании. Ссылка есть одна, это... А у нас одна ссылка, кстати говоря, в описании? Или две? Я что-то позабыл немножко. Давайте посмотрим. У нас одна ссылка в описании, да, сейчас. Это чат, онлайн-чат духовной психологической поддержки teos.fm/online, teos.fm/online. Но у нас в любом случае есть еще одна ссылка, только она не в описании, а отдельно. Если вы пройдете на сайт teos.fm, то в правом верхнем углу будет кнопочка «Поддержать». В правом верхнем углу, да, кнопочка «Поддержать». И вы можете сделать нам финансовые пожертвования на любую сумму, даже 100 рублей. Это дешевле, чем чашка кофе сегодня, но вы нам очень сильно поможете, поддержите нас таким образом тоже. Ну и заканчиваем мы уже. Буквально осталось 3 минуты до конца эфира. Какие бы ты советы мог дать, ну и мне в том числе, между прочим, ну, о том, как налаживать контакт с подростками.
Я могу сказать, что то, что я стараюсь делать. Да, не могу сказать, что это там советы, рекомендации. Просто вот то, что мне помогает. Да. Во-первых, мне помогает создать серую зону для своего ребенка. Что это такое? Это когда я не одобряю какие-то вещи, но не запрещаю. Да? Ребенок должен слышать, что я не одобряю. Но я помню, что мне мама запретила рваные джинсы. Это травма для меня была, чтобы поехать в город. По тебе будут судить о нас, говорила мне моя мама. Поэтому я для себя сказал, что если там ребенок, я не понимаю, там, значит, зеленых волос, ну, если ребенок хочет, почему нет? Вот, я могу сказать, что я это не понимаю, но эти вещи вот мы обсуждаем, и, ну, мы обычно с женой все это делаем, да, поэтому родители должны договориться сначала друг с другом. Угу. Вот, конечно же, уважать личное пространство ребенка, да, прежде чем зайти в комнату своей младшей, и, естественно, старшей уж тем более дочери, я стучусь. И прошу...
А у вас младшая дочка тоже уже отдельно живет,
да? Да, у нее отдельная комната, да.
Круто.
Вот, нас загнали в одну комнату с женой, и мы очень рады этому. Вот. Поэтому, конечно же, пространство. Вещи, ее вещи, это ее вещи. Я должен спросить разрешение, можно ли воспользоваться ее вещами. И когда пользуются моими вещами, я спрашиваю. И когда ребенок это чувствует, понимает, что есть что-то его, даже несмотря на то, что это не он купил, Но это его. Вот. И я там, Сашуль, можно мне вот это? Он говорит, да, да, папуль, пожалуйста. Но для нее это важно. Папа попросил, значит, это моя вещь. Вот это личное пространство очень важное. А это не просто потому, что это вот, а это потому, что я уважаю. Таким образом закладывается уважение. Значит, ну, родители меня уважают. Я уже являюсь личностью. Значит, я являюсь значимым. Конечно же, вот это банальный совет — уважать чувства. Ну, как бы, это правда. Это такие какие-то банальные вещи, но ребенок имеет право на гнев, негодование. Вот. Не надо сразу отдергивать. Как ты можешь говорить так вот? Надо выслушать, послушайте. В этих чувствах есть то, что мешает вашему ребенку, есть то, что помогает. Ну и, собственно, помните, что, конечно же, не нужно сразу критиковать. Замените критику обсуждением. Сядьте и поговорите об этом. Это самая клевая, мне кажется, штука.
Спасибо тебе большое. Я не буду свои кейсы говорить, потому что у нас уже в любом случае нет времени. И ты все сказал почти, ну, все, что я бы сказал... Наверное. Ну, короче, спасибо тебе большое за сегодняшний эфир.
Не, мне кажется, это очень...
Шарль Михайлов напишет тоже: спасибо большое за откровенный эфир. Он был, правда, откровенный и с твоей стороны, и, наверное, с моей тоже. Ставьте лайки, друзья, делайте репосты. Игорь Николаевич Попов, наша звезда.
И наш скромный, но очень умный и замечательный Владислав Игоревич Юртов сегодня были вместе с вами. Всем пока, друзья.
Всем пока.